101.9. The following program is in Russian.
Vous écoutez CITR à l'antenne de la radio 101,9 FM. Le programme suivant est présenté en russe.
Приветствую всех на нашей волне. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии с вами снова Людмила Михалевич и Анатолий Бурый. И вот что мы узнаем за эти 60 минут.
Наверное, это очень важное место в доме, потому что мы просыпаемся в спальне, и первое, что мы увидим, будет влиять на настроение нашего дня.
Наконец-то выделили время для высокого. Вместе с Верой Капинос поговорим об изобразительном искусстве, а точнее, какие принципы нужно учитывать при выборе картины в дом. Конечно, прозвучат международные и российские новости. А также узнаем о футбольных страстях и методах воспитания водителей в Москве. Все это в нашей передаче. А пока музыка на нашей волне.
Неизвестно где теплый летний дождь по бульварам. И луна свой волшебный свет подарила в ночь тротуарам. В этом сне ты приснилась мне, приоткрыла дверь свои тайны. Убегаем рука в руке, нас судьба свела не случайно. Падали, падали, падали звезды с неба, благословляя любовь на победы. Нежные губы полны ожидания, секунды замирает дыхание. Падали, падали, падали звезды с неба, благословляя любовь на победы. Нежные губы полны ожидания, и на секунды замирает дыхание. Я еще не твой, да и ты мое быть не можешь. Но когда наступает ночь, лабиринты любви вновь разложишь. Заплутать, потеряться вновь — это то, о чем я мечтаю. Говорил, что не плачу давно, почему же слезами я таю? Падали, падали, падали звезды с неба, благословляя любовь на победы. Нежные губы полны ожидания, на секунды замирает дыхание. Падали, падали, падали звезды с неба, благословляя любовь на победы. Нежные губы полны ожидания, и на секунды замирает.
А сейчас о самых важных международных событиях за прошедшую неделю.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Министры экономики и финансов 27 стран Евросоюза достигли политической договоренности о создании Еврофиск. Сети, созданные национальными налоговыми администрациями, которые займутся выявлением новых случаев трансграничного мошенничества с НДС и борьбой с ними, сообщил представитель Совета ЕС. Мошенничество с налогом на добавленную стоимость ежегодно наносит многомиллиардный урон национальным бюджетам стран ЕС. В частности, речь идет о так называемых карусельных схемах, когда товары продаются несколькими операторами в разных странах без уплаты НДС налоговым властям. В Мексиканском заливе за 50 дней, прошедших после аварии на буровой платформе, найдены более 1000 птиц, пострадавших от соприкосновения с нефтью. Свыше половины этих птиц обнаружены мертвыми. Специалисты утверждают, что по среднестатистическим данным, из всех птиц, которые погибают в результате разлива нефти, удается обнаружить только десятую часть. Сообщается также, что число дельфинов и черепах, которые пострадали из-за вытекающей в разлив нефти, подсчитать не удастся никогда. Эти животные погибают в море и на берег их не выносят.
FM 101.9.
Цены на апельсиновый сок во всем мире могут вырасти уже в ближайшие месяцы. Причина этому – сильнейший неурожай цитрусовых в Бразилии, крупнейшем в мире производителе апельсинового сока. Бразильские поставщики уже поднимают цены на 50-60%. Цены могут вырасти еще сильнее, если урожай в штате Флорида, втором по величине в мире производителе, пострадает от ураганов. На этом фоне растет и стоимость фьючерсов на замороженный концентрат сока. С января прошлого года цены на него в Нью-Йорке выросли на 95%. Президент Барак Обама продлил на очередной год действие подписанного еще его предшественником исполнительного указа об аресте находящейся на территории США собственности ряда руководителей Белоруссии. Как подчеркивает Обама в уведомлении, действия определенных членов правительства Белоруссии и проводимая ими политика по-прежнему представляют чрезвычайную угрозу для национальной безопасности США, отмечает глава Белого дома. Поэтому я продлеваю на год действие указа.
Наша волна.
Мосгордума предложила запретить СМИ распространять сведения о национальности, расовой принадлежности и религиозных убеждениях подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, а также лиц, совершивших правонарушения и потерпевших. Об этом сообщает Интерфакс. За нарушение запрета депутаты предложили привлекать к административной ответственности. Теперь, согласно инициативе, в СМИ говорить «лицо кавказской национальности» будет нельзя, а, например, «уроженец Дагестана» можно. Московские депутаты 9 июня приняли и другие предложения по внесению изменений в законы, которые должны способствовать противодействию ксенофобии и этнополитическому экстремизму. В Ростовской области во время проведения единого государственного экзамена задержаны 70 работников различных школ города Морозовска, в том числе директор школы номер 5 и глава районного отделения образования, которые за деньги заполняли экзаменационные листы. Директор и чиновник проходят по делу как организаторы подделки ЕГЭ. Педагоги заполняли экзаменационные листы вместо детей. Стоимость подобных услуг составляла около 40 тысяч рублей, сообщили в правоохранительных органах Ростовской области. Для этого привлекли учителей со всего города Морозовска, из всех школ. Преподаватели были задержаны на своих рабочих местах прямо во время экзамена. Аналогичная ситуация наблюдалась и в других регионах России.
FM 101.9.
Депутаты стали активнее посещать заседания в Госдуме после разбирательства в связи с показанным телеканалом РЕН-ТВ сюжетом, в котором маленькая горстка парламентариев голосовала за своих коллег. Теперь депутаты жалуются, что непривычно большое количество заседающих шумит так сильно, что невозможно работать. Как сообщает РИА Новости, на утреннем пленарном заседании Госдумы в среду депутат от КПРФ Виктор Илюхин обратился к председательствующему спикеру Грызлову с просьбой утихомирить зал, потому что депутаты не только не слушают выступающего с трибуны, но и обсуждают свои дела. Премьер-министр Российской Федерации Владимир Путин опроверг мнение о том, что в России существует культ его личности. По словам Путина, неуместно сравнивать его с Иосифом Сталином, так как современное российское общество не стало бы терпеть подобного злоупотребления властью. По мнению премьер-министра, зрелость российского общества достаточно высока, чтобы предотвратить повторение событий 30-х, 40-х и 50-х годов прошлого века. Даже в своем худшем ночном кошмаре я не могу представить, что подобное может произойти в современной России, заявил Путин.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Российские наркоманы ежегодно потребляют 70 тонн афганского героина на сумму 14 миллиардов долларов. Об этом сообщил в среду в Москве глава управления ООН по наркотикам и преступности Антонио Коста. По оценкам ООН, в этом году производство опиумного мака и другого сырья для наркотиков сократится, но не из-за борьбы с ним, а из-за неурожая. На открытии конференции выступил президент России Дмитрий Медведев. Он сообщил, что утвердил в среду стратегию государственной антинаркотической политики России до 2020 года. Давление афганского наркотрафика в Россию и Европу продолжает расти. По данным, в России и Европе ежегодно умирают 40 тысяч наркоманов. Режим безвизовых поездок между Россией и Бразилией начал действовать с 7 июня. Граждане Российской Федерации и граждане Бразилии, являющиеся владельцами действительных паспортов, освобождаются от требований получения виз для въезда, выезда, следования транзитом, пребывания на территории другого государства сроком до 90 дней в течение каждого периода в 180 дней, исчисляемого со дня первого въезда, информировали в МИД Российской Федерации. Вместе с тем, для въезда на территорию другого государства с целью занятия коммерческой, трудовой, религиозной, благотворительной деятельностью, учебы, стажировки и научной работы граждане должны получать соответствующие визы.
FM 101.9.
Из цирка швейцарского Цюриха сбежал слон. Животное в течение часа бродило по деловому центру города, пока полиция и сотрудники цирка не поймали его. Пока слон был на свободе, никто не пострадал. Город не понес материального урона. По словам представителя цирка, слон убежал, когда его пытались погрузить в трейлер. Зураб Церетели хочет воздвигнуть монумент выше Эйфелевой башни. По его словам, он будет 400-метровым. Проект находится пока в зачаточном состоянии. У него нет конкретного заказчика. В то же время скульптор отвергает обвинения в гигантомании. «Каждый ландшафт и личность требуют определенного масштаба», – заявил он. Математики решили проблему Перельмана. Заслуженный миллион из Парижа ему доставят на дом. Пока сертификат из Института Клея за Перельмана получил другой российский математик Михаил Громов, который в ближайшее время приедет в Россию и передаст документ Перельману. Мошенников просят не беспокоиться. Даже если сертификат украдут, получить по нему деньги сможет только Перельман.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
А у нас в Ванкувере на следующей неделе тепло и солнечно. Температура воздуха умеренная, около 20 градусов. Ну и на этом мы объявим музыкальную паузу, а затем продолжим сообщение о самых ярких событиях недели.
FM 101.9.
Понимаешь, это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собой мне не справиться никак.
Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегая от обиды, от тоски. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги. А я еду за мечтами, за туманом и за запахом тайги.
Понимаешь, это просто, очень просто, для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро, горы, солнце, пихты, песни и дожди.
Пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы, память груз, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Пусть полным-полно набиты мне в дорогу чемоданы, память грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.
Дорогие радиослушатели, далее в нашей программе разговор с Верой Капинос о том, как можно украсить свою квартиру. Уже давно собирались обсудить эту тему, но вот, наконец-то и состоится наш разговор.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Итак, мы продолжаем нашу программу. Сегодня мы снова возвращаемся к беседе об изобразительном искусстве, а точнее о том, как украсить квартиру или свой дом произведениями искусства.
Да, в прошлый раз мы обсудили, где искать эти произведения искусства, а теперь интересно подумать о том, что именно, какую тематику выбирать и как ее располагать в своей квартире.
Конечно, в этом вопросе существует очень много субъективных моментов, и самый первый из них, конечно, такой. Картина прежде всего должна вам нравится.
Еще надо учитывать, что картина должна быть функциональна, и она должна будет вписываться в ту обстановку, куда вы хотите ее поместить, потому что иногда она может затронуть струны вашей души, скажем, на выставке или где-то вы ее увидели, а потом вы принесете ее домой, и вы не сможете найти ей подходящего места. Об этом тоже стоит подумать, когда вы покупаете картину.
Совершенно верно. Вот поэтому мы подняли сегодня вопрос о том, как правильно развешивать картину у себя в доме и какие картины правильно приобретать для конкретных помещений. Сначала нужно сказать, что произведения живописи можно разделить на несколько категорий. Салонная живопись, например, или для жилых помещений. И в то же время живопись для жилых помещений разделена на несколько категорий. Картины для гостиной должны, конечно же, отличаться от картин, которые бы вы повесили у себя в прихожей или в коридоре, или в детской, например, или в кабинете.
Конечно.
Вот именно об этом мы сегодня тогда и поговорим.
Ну так что, давайте начнем с прихожей. В прихожей обычно, как правило, темно. В прихожей люди надолго не задерживаются. Значит, скорее всего, в прихожую не стоит вешать картины с какими-то мелкими деталями, какие-то очень эффектные. Картины в прихожей должны быть довольно простыми и лаконичными, чтобы человеку не нужно было останавливаться и их рассматривать, а чтобы просто у человека создалось первое впечатление чего-то такого приятного и хорошего.
Да, конечно. То есть крупных полотен, конечно, не стоит развешивать именно там, потому что нет смысла. Когда, Вера, вы упомянули о том, что эти работы должны быть простыми, несложными, это не означает, что они должны быть примитивными, естественно.
Нет, конечно.
Да. Многие специалисты советуют поместить в коридорах или в холлах графические работы, например.
Честно говоря, я не очень согласна с этим. Я считаю, что графические работы как раз требуют большого внимания, их нужно рассматривать.
Это правда. Но совет дается о том, чтобы туда поместить именно композиции простые. Но это не значит, что они примитивные. Это, конечно, очень высокое искусство.
Ну, вот мы попадаем в гостиную.
Да, и здесь правило такое, что в ваше внимание должно привлечь какая-то очень, ну, такая большая, яркая работа. Она должна вас просто ошеломить, то есть как бы загипнотизировать. То есть первый взгляд, который вы бросаете, зайдя в гостиную, это должна быть вот эта вот великолепная картина. Это не исключает наличие других произведений искусства в этой же комнате. После того, когда, допустим, гость ваш повернет голову в сторону, он должен увидеть и другие, может быть, небольшие какие-то камерные работы. Там могут быть другие сюжеты, естественно, другие сочетания цветов, совершенно отличные от той первой работы, которая просто бросилась на вас. То есть каждый уголок гостиной должен как бы захватывать гостя, да, или даже вас самих, то есть вводя его от одного уголка к другому уголку. То есть могут быть совершенно разные композиции в разных точках этой комнаты.
А считаете ли вы, что картина должна как бы отражать тему комнаты? Например, там, где у вас столовая, там, где у вас стол стоит обеденный, должен висеть натюрморт, напротив окна должен висеть пейзаж. Как по-вашему?
Нет. В том числе, да, есть много советов по поводу того, что в столовой, например, лучше всего поместить натюрморт. Но дело в том, что натюрморт – это очень благородный жанр, и он годится, в принципе, для любой комнаты, в том числе, естественно, для гостиной. Также натюрморт, например, очень хорошо можно разместить в офисе, но не только в офисе домашнем, но также, например, и в деловом офисе. Говоря о жанрах картин, которые будут хорошо смотреться в гостиной, например, то профессионалы, опять же, дают советы поместить в вашей гостиной работы импрессионистов, ну, опять я говорю, не постеры, конечно же, или пейзажи. Очень многие люди любят пейзажи. Ну, я лично люблю натюрморты, я считаю, это более благородные картины.
А как вы относитесь к портретам на стенах?
Вы знаете, очень осторожно, потому что, ну, хотели бы вы, чтобы в вашей гостиной всегда с вами присутствовал еще какой-то чужой человек. Конечно, у некоторых, возможно, на стенах висят портреты их родных. Ну, что ж, это, конечно, их выбор, понятно, но я предпочитаю все-таки вспоминать своих родных по фотографиям, а не по портретам. А если это абстрактное лицо, ну, это должно быть действительно абстрактное, чтобы не было никакого сходства ни с кем.
А мне кажется, было бы интересно иметь чье-то лицо, как бы еще один собеседник, еще один член семьи. У меня никогда не было на стенах портретов, но мне кажется, это могло бы быть интересно.
Ну, Вера, это очень интересная мысль, конечно, но представьте себе, что вы этого собеседника имеете каждый день перед собой. Я думаю, он вам скоро надоест. Но в любом случае, как бы то ни было, это очень, конечно, частный подход, поэтому каждый может решить, стоит ли ему размещать портрет. Но портреты все-таки более уместно смотрятся, наверное, в кабинетах, например, в рабочих кабинетах, думаю, но не в гостиной.
Ну, раз уж мы заговорили о кабинетах, то что еще вы можете посоветовать для украшения кабинетов?
Ну, например, в кабинетах хорошо будут смотреться картины с охотой. Пейзажи тоже неплохо. Ну, и, кстати говоря, абстрактные картины тоже будут хорошо смотреться в кабинетах. Ну, если говорить об абстрактных работах, то возвращаясь к гостиной, то я бы не советовала вешать на стены абстрактные работы в гостиной с традиционной обстановкой.
Ну, а если у вас в гостиной очень современная, модерновая обстановка, вы можете повесить на стену абстрактную картину, тогда она будет хорошо смотреться. Теперь назад к кабинетам. А если вы оформляете кабинеты в своем бизнес-офисе, на своем рабочем месте, рекомендуется в той комнате, где проходят какие-то, может быть, совещания, деловые встречи, размещать картины с подробными деталями, тщательно выписанные. Это наводит на аккуратный настрой. И потом в этих комнатах часто приходится посетителям, скажем, ожидать приема. У них будет на что посмотреть, что порассматривать.
Да, это тоже очень хорошее замечание. С другой стороны, какую бы картину вы ни повесили в столовой, вы должны помнить о том, что она обязательно должна быть под стеклом, потому что при приготовлении пищи, конечно же, выделяются всевозможные пары, и они могут попортить вашу картину, особенно если она исполнена маслом. А так как картина маслом никогда не выставляется под стеклом, то логично, что в столовой вы должны повесить какую-нибудь акварельную работу.
Но когда картина выставляется под стеклом, очень важно учитывать освещение в этой комнате, чтобы не получилось так, что у вас будет от стекла все время отблеск, и вы тогда не сможете разглядеть картину, которая под стеклом.
Но, между прочим, это касается, в принципе, любой работы и любой картины. Картина должна быть в таком месте, где на нее не падает прямой свет. Иначе, несмотря на то, что даже она будет не под стеклом, у нее будут такие блики, которые будут мешать вам любоваться этой работой. То есть лучше всего подсветить картину сверху специальными лампочками. Тогда они подчеркнут всю прелесть именно этой работы.
Ну, это уже как в музее получится.
Да, именно так вы и создаете свой собственный музей или, можно сказать, свою собственную галерею. Ну, а теперь, наверное, мы перейдем в спальню. Может быть, две спальни. Одна для взрослых и детская. Ну, начнем со взрослых, наверное.
Наверное, это очень важное место в доме, потому что мы просыпаемся в спальне, и первое, что мы увидим, будет влиять на настроение нашего дня. Поэтому, скорее всего, в спальне приятно иметь картины какого-то легкого содержания, может быть, действительно тоже пейзажи или цветы.
В сдержанных тонах. Вот интересный момент. Как правило, специалисты советуют вешать такие картины в изголовье кровати.
Ой, ну тут я не соглашусь. Как же можно первый взгляд утренний свой бросать на картину, если она расположена в изголовье?
Действительно. Ну, разве что повесить зеркало на противоположной стене.
Знаете, мне кажется, проще картину повесить на противоположной стене. И потом, когда что-то висит в изголовье кровати, честно говоря, мне всегда немножко боязно, что оно может свалиться прямо на голову. Тем более у нас в Ванкувере, где нам постоянно грозят большим землетрясением. Поэтому, если вы хотите, чтобы что-то висело в изголовье кровати, пусть
то это... подумайте хорошенько.
Да. Я встречала рекомендации вешать в изголовье кровати какие-то композиции, например, из тканей, типа гобелена.
Это тоже один из вариантов. Да, но мы как-то упустили детскую комнату.
Но многие думают, что поскольку дети, им нужно, чтобы было весело, вешают какие-то плакаты, может быть...
Или мультяшную какую-то живопись, какие-то компьютерные рисунки. Вряд ли это правильно, потому что дети вполне способны воспринимать серьезную живопись. И в любом случае они должны учиться воспринимать серьезную живопись. Ведь эстетическое воспитание закладывается в раннем возрасте. Чему они могут научиться, если они будут смотреть на репродукции там, Микки Мауса, например?
Да, я думаю, что когда они вырастают уже до такого возраста, когда они уже не хотят, чтобы родители оформляли их комнату, они уже сами себе там понавешают, что захотят. А пока у нас есть такая возможность повесить в детскую комнату то, что мы, родители, считаем нужным, давайте постараемся вешать в детскую комнату произведения искусства.
Настоящие.
Настоящие, да. Как вы считаете, по цвету картины имеет смысл подбирать, скажем, чтобы они сочетались с занавесками или с цветом обоев, или с цветом мебели?
Раз уж вы сказали об обоях. Вообще-то здесь не принято клеить обои, но в любом случае, если вы все-таки это делаете, то обои не должны иметь никакого рисунка. Стена должна быть однотонной. И, конечно же, вы не должны подбирать картину под цвет стены вашей. Вы лучше перекрасьте стену в нейтральный цвет, чтобы туда подошла любая картина. Потому что, прежде всего, стена – это не произведение искусства, а картина – это произведение искусства. Это именно то, что вы выбираете.
Скажем, занавески или обивка мебели имеют значение?
Конечно, имеют значение в общей композиции. Но вы не должны забывать, что картина, она всегда ценнее, чем все остальное.
А что вы можете сказать насчет рам?
Да, рамы – это тоже очень серьезное дело. К этому вопросу нужно тоже подходить очень индивидуально. Ну, например, рама, она может подчеркнуть достоинство полотна и также вписаться в общий стиль интерьера. Или наоборот, она может просто испортить картину и впечатление от нее. Опять же, Это отдельный вопрос. Мы, наверное, не будем сегодня его затрагивать. Но только не забывайте, что жить вам приходится с живописью, а не с рамой. Поэтому вы не должны переборщить с этим. Просто есть у некоторых людей такая тенденция немного перебарщивать с выбором рамы. Например, выбрать такой багет, лепной, расписной, золотой для, например, современной картины. Но это уже никак не сочетается.
Да, это, наверное, хорошо в музее, но в обычной квартире...
Нет, конечно.
Нет.
В общем-то, главная идея нашего разговора состояла в том, что если умело подобрать картины, даже репродукции, ну или какие-то другие произведения художественные, то вы можете внести в свой дом или офис даже атмосферу уюта и гармонии.
Желаем вам в этом успеха.
Первая встреча, награды, сюрприз, робко намечен набросок, эскиз. Музыка льется, поют соловьи. Так создается картина любви. Так создается картина любви. Шорохи листьев и запах цветов легкой кистью смешала любовь. Нужно любимой весь мир подарить, чтобы картину любви завершить. Чтобы картину любви завершить. В жизни бывают ненастные дни, слезы смывают рисунок любви. Скрипнув калиткой, уходит мечта, и на палитре тускнеют цвета. Краски надежды возьми у любви. Нужно любимой весь мир подарить, чтобы картину любви завершить. Чтобы картину любви завершить.
Слушайте радиопередачу «Наша волна».
Итак, немного новостей Канады. Федеральное правительство Канады сообщило, что достигло компромисса с оппозиционными партиями по вопросам изменения законодательства о получении гражданства. Будут приняты новые законы, цель которых – сократить мошенничество при получении гражданства в Канаде. В новых законах, среди прочих, будет учтен и тот момент, что некоторые люди требуют канадского гражданства, фактически проживая за границей.
Ожидается, что штрафы за мошенничество, связанные с гражданством, составят порядка 100 тысяч долларов или 5 лет лишения свободы, либо будут вступать в силу оба наказания сразу. В Канаде уже долгое время ведется множество расследований, связанных с такими преступлениями.
Расширение иммиграционной программы в Британской Колумбии позволит привлечь квалифицированных специалистов, нехватка которых в скором времени будет ощутима не только в Британской Колумбии, но и во всей Канаде. Правда, в иммиграционной программе Британской Колумбии и ранее были категории для иностранных выпускников учебных заведений, но до недавнего времени требовалось, чтобы у студентов было предложение от местного работодателя.
Сейчас такое условие отменено для выпускников магистратуры и аспирантуры, которые прошли последипломную подготовку в высших учебных заведениях Британской Колумбии в области естественных и прикладных наук. Министр высшего образования и развития рынка труда Британской Колумбии Майра Стилуэлл сказала: «Мы живем в стране, в которой знания являются самой важной валютой».
Но кто бы мог подумать? Канадская ассоциация нефтяных производителей с уверенностью смотрит в будущее. Эксперты предсказывают, что к 2025 году из битуминозных песков Канады в день будет производиться около 3,5 миллионов баррелей нефти. В ближайшее время из битуминозных песков, которыми богата Канада, будет производиться до 1,5 миллионов баррелей нефти в день.
Битуминозные пески – это пески с высоким содержанием нефти. Наибольшее количество битуминозных песков находится в Канаде, в провинции Альберта. Запасы нефти в песках составляют около 1,7 триллионов баррелей. Сегодня планируется множество новых проектов, которые будут основаны на обзоре ситуации с битуминозными песками.
FM 101.9. Более дюжины озер по всей Канаде, в которых водится рыба, могут быть уничтожены из-за лазейки в законодательстве. Она позволяет добывающим компаниям использовать озера для сброса отходов, утверждает Совет канадцев. Организация инициирует судебное разбирательство для отмены поправки к закону о рыболовстве.
Поправка позволяет добывающим компаниям сбрасывать токсические отходы в озера и реки, переквалифицируя их в остатки водохранилища. Первоначально поправка вводилась в 2002 году, чтобы предоставить возможность использовать уже так называемые мертвые озера. Но уже в 2006 году лазейка была использована для загрязнения двух озер с живой рыбой в Ньюфаундленде и Лабрадоре. Специалисты указывают, что в некоторых случаях поправка напрямую противоречит самому закону о рыболовстве.
В нем указано, что запрещены любые действия, наносящие вред озеру, в котором водится рыба. Кроме того, инициаторы разбирательства предлагают провести экологические оценки 5 озер. Они утверждают, что в них есть рыба.
В настоящее время Канада ведет переговоры о возвращении в национальные зоопарки панд, которых там не было с 1988 года. Министр международной торговли Канады Стоквелл Дэй лично участвует в переговорах с Китаем касательно возвращения в страну панд. В общем, 3 канадских зоопарка Калгари, Торонто, Гранби и китайские власти решают вопрос о возвращении больших панд в Канаду. Обсуждение вопроса, возможно, затянется на месяцы, ведь панда – национальное сокровище Китая.
Начиная с февраля в Британской Колумбии уже более 8 тысяч водителей были оштрафованы каждый на 167 долларов за разговор или отправление сообщений по телефону за рулем. Но наблюдения показывают, что не только телефон является отвлекающим фактором. Не реже, если не чаще, водители во время езды смотрятся в зеркало, поправляют прическу, наводят макияж и даже красят ногти.
К тому же простая смена CD не меньше отвлекает водителя от дороги. Сейчас в провинции вовсю развернулась кампания под названием «Никаких отвлечений». Организаторы акции хотят обратить внимание на то, что если водитель отведет глаза от дороги хотя бы только на 2 секунды, это увеличивает вероятность аварии в 2 раза.
И о погоде. Весна этого года стала самой непредсказуемой. Наряду с тем, что весной прошло рекордное количество ливней и дождей, климатологи Environment Canada сообщают, что эта весна также была самой теплой с 1948 года. В среднем температура в Канаде была выше больше на 4 градуса Цельсия.
Эта зима в Канаде также была самой теплой с 1948 года, когда агентство начало вести записи о погоде. В связи с такими погодными условиями можно ожидать, что толщина арктических льдов этим летом будет самой низкой, а таяние будет рекордом, говорит Дэвид Филлипс, старший климатолог Environment Canada. Лето 2010 года в Канаде обещает быть одним из самых теплых. Возможно, даже будет побит рекорд 1998 года. Ну, поживем, увидим.
Да. А, кстати, какие издания вы выбираете? Те, которые творят историю, или те, что уже история? Газета «Ванкувер Экспресс. Начало новой эры» в решении ваших проблем. Вот и все новости из Канады. Продолжаем программу. Хочется сказать еще о некоторых ярких событиях недели.
В Москве началась война против безответственных водителей. Те, кто бросают свои машины как попало, рискуют обнаружить на них огромный стикер на лобовом стекле с весьма недвусмысленным содержанием. «Мне наплевать на всех». Который, кстати, не так-то уж просто и отклеить. Интересно, научит ли наклейка московских водителей парковаться?
На улице Москвы борцы против водителей, оставляющих машины, где им вздумается, вышли целым взводом. У каждого в руках огромные стикеры, наклейки. Если на пути этих молодых людей встретится нарушитель, наклейка тут же окажется на авто. За всем происходящим наблюдают сотрудники милиции. И никаких нарушений в такой войне против наглых водителей они не видят. Молодые же люди говорят, что таких новых дорожных знаков хватит на всех нарушителей.
Уже на напечатано больше 10 тысяч стикеров. И готовится еще одна немаленькая партия. Внести свой вклад в борьбу с нарушителями может каждый. Такие наклейки будут выдавать ежедневно возле памятника Пушкину на Тверской. И продолжаться это будет до тех пор, говорят участники акции, пока водители не переучатся парковаться, где положено.
Но это были московские страсти. И все-таки понятно, что в эти дни все внимание мировой общественности обращено на события в Южноафриканской республике. Обстановка там, скажем прямо, не самая спокойная. Начнем с того, что государственные служащие в ЮАР угрожают забастовкой во время проведения чемпионата мира по футболу.
Более 1 миллиона служащих государственного сектора обещают начать забастовку, если правительство не удовлетворит их требования по повышению зарплаты. Госслужащие отказались от повышения жалования на 6,2% и требует повысить его на 8,5%. Помимо учителей и медработников, к забастовке готовятся полицейские и сотрудники миграционной службы. Такая масштабная забастовка угрожает проведению чемпионата мира по футболу, который, как известно, стартовал в ЮАР в пятницу и продлится до 11 июля.
Особенно пугающе на фоне напряженной криминогенной обстановки в городах, принимающих матчи Мундиаля, выглядит участие в возможной забастовке работников правопорядка. Нападение на журналистов, которые съехались в ЮАР, уже в порядке вещей. От рук грабителей недавно пострадал российский комментатор Геннадий Орлов, а съемочная группа Первого канала едва унесла ноги из криминального района Йоганнесбурга Соуэта. При этом, по словам потерпевших, полицейских на улицах так и не было видно.
Вот как Геннадий Орлов, отказавшись поведать подробности произошедшего с ним инцидента, прокомментировал события. Просто обстановка такая, что в стране люди заходят в гостиницу и отнимают аппаратуру и деньги. Я работал более чем на 10 чемпионатах мира, но с таким никогда не сталкивался. Даже в 1978 году в Аргентине, хотя там правила тогда хунта, обстановка была намного миролюбивее. В ЮАР процветает воровство. И самое главное, что полицейских не видно. У многих журналистов одни негативные эмоции по поводу решения Блаттера отдать чемпионат этой стране. Боюсь, приезжий народ еще хлебнет горе.
Корреспондент Первого канала Тимур Сиразиев вместе с оператором и специально нанятым гидом отправились в Соуэта. Оттуда они в итоге вырвались целыми и невредимыми и с колоритным репортажем. Но вот гид при этом серьезно пострадал. Гид неожиданно отстал от ребят и появился через несколько минут окровавленный и ограбленный. Это рассказывает комментатор Первого канала Василий Конов. Провожатому порезали ножом руку и отобрали кошелек и мобильный телефон. Здесь эти вещи пользуются наибольшим спросом. Гида в итоге отвезли в госпиталь, затем в полицейский участок. Впечатления от всего этого у коллег ужасные.
Недавно были ограблены китайские журналисты, приехавшие на чемпионат. Они на минуту остановились на обочине дороги, и на них тут же напали вооруженные люди, которые забрали из машины все оборудование. Ранее в отеле были ограблены испанские и португальские представители прессы. Грабителей арестовали, вся аппаратура была возвращена. Африканские бандиты грабят не только журналистов, но и футболистов. Вчера в пригороде Дурбана у 3 игроков сборной Греции украли деньги прямо из номера отеля. Каждый футболист лишился 2000 долларов.
И еще одно происшествие. В пятницу утром вблизи от Нейлспруит к востоку от Йоганнесбурга разбился автобус с болельщиками, прибывшими в ЮАР. По сообщениям местной полиции, предположительно, что водитель автобуса просто заснул за рулем. В результате машина сошла с трассы. Жертвами ДТП стали более 20 человек, среди которых в основном граждане Канады и Британии. 2 британские студентки погибли. Еще 4 пассажиров находятся в тяжелом состоянии. Ну вот сейчас пока и все, мы продолжаем программу.
Я становлюсь чернее тучи в те дни, когда я сухой. Я неопрятный и колючий в те дни, когда я сухой. Я недоволен этим миром, питаюсь я одним кефиром. Я становлюсь чернее тучи в те дни, когда я сухой. Я никому вокруг не верю в те дни, когда я сухой. Меня боятся даже звери в те дни, когда я сухой. Меня обходят как заразу, когда я сухой. Бойцы ОМОНа и спецназа, когда я сухой. Я никому вокруг не верю в те дни, когда я сухой. Скажи мне, где я не прав, и отпусти мой рукав. Еще по 250 и бежим. Но что ты хочешь от меня, little darling? люди самураи нарушают режим. Но как иметь со мною дело в те дни, когда я сухой? Я агрессивен, как Отелло, в те дни, когда я сухой. Мне не дадут соврать ребята,
когда он сухой.
Я злобен, словно аллигатор,
когда он сухой.
Но как иметь со мною дело в те дни, когда я сухой? Непредсказуемый и гордый в те дни, когда я сухой.
В те дни, когда я сухой.
Могу набить любому морду в те дни, когда я сухой.
В те дни, когда я сухой.
Я маргинален и брутален,
когда он сухой.
И подозрителен, как Сталин,
когда он сухой.
Непредсказуемый и гордый в те дни, когда я сухой. Скажи мне, где я не прав, и отпусти мой рукав. Еще по 250 и бежим. Но что ты хочешь от меня, little darling? И самураи нарушают режим. Скажи мне, где я не прав, и отпусти мой рукав. Давай еще немного здесь полежим. Но что ты хочешь от меня, little darling? И самураи нарушают режим.
Вы слушаете радиопередачу «Наша волна».
Продолжаем программу новостями спорта. Идет второй день чемпионата мира по футболу в ЮАР. Уже сыграны первые матчи и разразились первые скандалы. Власти ЮАР депортировали из страны 10 болельщиков сборной Аргентины по футболу, которые приехали на чемпионат мира. В официальном заявлении полиции эти болельщики называются хулиганами, которые планировали устроить акты насилия во время первенства планеты. А вот как правительство Гондураса поддерживает своих футболистов. Оно объявило нерабочим время матчей футбольной сборной страны на чемпионате мира в ЮАР. Постановление является обязательным для всех государственных учреждений, но частным компаниям также рекомендовано отпустить сотрудников на время матчей сборной Гондураса. Об этом сообщает Associated Press. Позаботились о себе и футболисты Франции. Капитан этой сборной по футболу Патрис Эвра убедил Федерацию футбола страны оплатить поездку жен и подруг игроков на чемпионат мира в ЮАР. Федерация выделила на это около 250 тысяч евро. Женщины успели к первому матчу сборной Франции против Уругвая, который прошел вечером 11 июня. Ноэль Легре отметил, что ему понравилась идея отправить женщин к началу чемпионата мира, поскольку рядом с ними игроки будут чувствовать себя лучше. А вот Международная федерация футбола FIFA запретила игрокам сборной Аргентины на чемпионате мира писать на игровых футболках прозвище вместо фамилии, сообщает РИА Новости. В минувший четверг, за день до старта чемпионата мира, Карлос Тевес, Серхио Агуэро и Хонас Гутьеррес обратились в FIFA с соответствующей просьбой, но получили отказ. Чиновники из FIFA настояли на том, чтобы на майке игроков были нанесены их фамилии и ничего более. По мнению FIFA, использование прозвищ может ввести в заблуждение телезрителей. В Аргентине футболисты нередко выступают под прозвищами. Например, Тевес известен как Апач, Гутьеррес как Человек-паук, Хуан Себастьян Верон как Ведьмочка, а Лионель Месси как Блоха. Аргентинцы в своем первом матче чемпионата мира 2010 сыграли сегодня против нигерийцев. Проголодавшийся слон в пятницу задержал автобус сборной США по футболу, которая направлялась на тренировку на стадион Royal Bafokeng в ЮАР. Слон остановился на дороге и решил перекусить листьями растущего рядом дерева. Утолив голод, животное позволило автобусу продолжить путь. Это уже не первый инцидент с участием слона и американской сборной за один день, подчеркивает агентство. Ранее в пятницу футболисты на подъезде к гостинице попали в пробку, которая образовалась из-за заблокировавшего проезд слона. Игроки едва не пропустили начало самого первого матча чемпионата мира по футболу между ЮАР и Мексикой, который, кстати, закончился ничьей 1-1. Как отмечает Associated Press, возле гостиницы, где остановилась сборная США, висят объявления. Слоны близко подходят к забору. Держитесь на расстоянии 30 метров и, пожалуйста, не шумите. А также бабуины опасны. Пожалуйста, держитесь от них подальше и не кормите. А вот организации по защите диких животных в ЮАР бьют тревогу. Редкие грифы в стране находятся на грани исчезновения, так как их мозг курят африканцы, чтобы предсказать исход матчей чемпионата мира по футболу. Традиция курения мозга грифа имеет древние корни во многих сообществах Южной Африки, сообщает Интерфакс. Считается, что птица обладает даром ясновидения, а человек, который употребит частичку грифа, также сможет предсказывать грядущие события. В настоящее время люди пользуются мозгом грифа, чтобы предугадать исход различных спортивных соревнований. И защитники окружающей среды боятся, что предстоящий чемпионат мира приведет к учащению такой практики. Между прочим, перед началом чемпионата мира по футболу Google сделал новые снимки стадионов, на которых пройдут матчи турнира, а также их трехмерные макеты. Благодаря им болельщики смогут в полной мере ощутить атмосферу главного футбольного состязания четырехлетия, не отходя от компьютера. Все стадионы можно осмотреть с любой стороны, причем не только снаружи, но и внутри. Сделаны совершенно новые снимки Street View, среди которых фотографии новых футбольных арен Soccer City в Йоханнесбурге, стадион Питера Макаба в Полокване и стадион Моисея Мабхида в Дурбане. Также при помощи приложения Google «Планета Земля» можно рассмотреть тщательно смоделированные города и стадионы в режиме 3D. 10 футбольных стадионов воссозданы в мельчайших деталях, так же, как и некоторые города Южной Африки. Рюстенбург, Нельспрут, Полокване, Кейптаун, Дурбан, Притория, Порт-Элизабет, Блумфонтейн и Йоханнесбург. Кстати, организаторы чемпионата мира по футболу встревожены вызывающим поведением местных фанаток. На одном из товарищеских матчей, предшествующих началу состязаний, особо рьяные болельщицы, не стесняясь ни объективов теле и фотокамер, ни окружающих их мужчин, демонстрировали всему миру свою грудь. В связи с таким поведением организационным комитетом было принято решение запретить женщинам раздеваться на матчах, ведь футбольный праздник рассчитан не только на взрослую, но и на детскую аудиторию. В то же время нашлись и противники подобного запрета, ведь во многих странах среди футбольных фанатов традиционно принято оголяться во время матча. Правда, заведено это скорее среди мужчин, нежели женщин. Ну вот и все футбольные новости на сегодня.
Мир такой красивый и такой замечательный. Я сижу напротив, как же ты привлекательна. Ты в моих глазах, и мир тихонько сужается. Утро, солнце, кофе, и сейчас все решается. Я к тебе подсяду, я спрошу, ты одна. Ты улыбнешься и скажешь мне «да». Ты улыбнешься и скажешь мне «да». Ты улыбнешься и скажешь мне «да». Если ты скажешь «да», то все вокруг не важно. Все только для тебя, для одной. Если ты скажешь «да», поверь, я буду счастлив. Прекрасней всех, и я с тобой. Ты опять смеешься над моими вопросами. Просто интересно знать, насколько ты взрослая. Мы идем по городу, вокруг все любуются. У таких, как мы, все обязательно сбудется. Я тебя спрошу, а ты со мной навсегда? Ты улыбнешься и скажешь мне «да». Ты улыбнешься и скажешь мне «да». Ты улыбнешься и скажешь мне «да».
если ты скажешь да, то все вокруг не важно, все только для тебя, для одной. Если ты скажешь да, поверь, я буду счастлив. Ты прекрасней всех, и я с тобой. Окружение и меньше дистанция. Ты со мной танцуешь, заплетаешься пальцами. Музыка внезапно и коварно кончается. Трудно говорить, но у меня получается. Вот рука и сердце, и я жду твой ответ. Ты улыбнешься.
FM 101.9.
И скажешь мне да. Ты улыбнешься и скажешь мне да. Ты улыбнешься и скажешь мне да. Если ты скажешь да, то все.